Отец, спасибо Тебе за Твой Дух. Мы благословлены Духом Твоим в Своем Духе. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова и Твоей воли. Мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, спасибо Тебе за те способности, за те возможности, который Духом Святым уже пребывает в духе каждого из нас лично. Мы уже имеем все потребное для жизни и все потребное для послушания Твоей воле. Направь нас в этом учении. Направь Духом Твоим Святым, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, мы услышали. И все, что Ты хочешь сделать, мы приняли. И мы с благодарением принимаем, что помазание Духа премудрости и откровения будет служить душе каждого слушающего это учение, исцеляя, высвобождая, открывая глаза, открывая уши, чтобы слышать и видеть волю Твою. Отец, я благословляю каждого слушающего это учение, благодарю Тебя за то, что Дух Твой не оставит их прежними во имя Иисуса. И я прошу также, направляй меня, чтобы то, что Ты будешь говорить и делать, было сказано и сделано через меня в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать тему «Воля Божья, какая она бывает?» По счету, седьмая встреча. И я хочу напомнить из Писания, какие уже известные из Писания, отмечаю, 5 форм воли Божьей. Они уже представлены в Писании. Другое дело, что есть воля Божья, которая не сказана как бы прямым текстом, но тем не менее в самом ее названии это представлено так, как оно есть на самом деле. Первая воля Божья, первое выражение воли Божьей – это совершенная общая воля Божья. Мы уже ее рассмотрели. Второе выражение воли Божьей – это совершенная индивидуальная воля Божья. Как раз шестая встреча была завершающая в ее рассмотрении. Третье выражение воли Божьей – это записано в обетованиях общая воля Божья, доступная каждому участнику завета с Богом. Именно эту тему, эту волю мы будем сегодня с вами рассматривать. Четвертое выражение воли Божьей – это индивидуальная воля Божья для каждого человека – отмечаю, на период несовершенства души и тела человека. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий в теле и в душе, но восстановленного единства Духа человека с Духом Святым. Это о рожденном свыше. И пятое выражение воли Божией, восстановленная к реализации совершенная воля Божия. Вот так. Вот такие 5 форм выражения воли Божией, представленные в Писании. Как я уже отметил, что сегодня мы рассматриваем 3 выражение воли Божией. Это записанное в обетованиях. Общая воля Божия доступна каждому участнику завета с Богом. И я имею побуждение кое-что отметить. Смотрите, вообще тема, связанная с волей Божией, в большинстве случаев является не очень актуальным. Отмечу почему. Во-первых, во многом то, что связано с волей Божией, предполагает диалог со Святым Духом Божиим. Так как вам для того, чтобы узнать какую-то волю Божию, вам лично, возможно, на сегодняшний день. И не обязательно иметь диалог. Вы нашли обетование, оно вас устраивает, и вы начинаете непосредственно с ним работать. В таком случае вам не нужен диалог, так как в целом даже по самой стратегии достижения этого обетования вы также можете не задаваться вопросом к нему, как, где, когда. Но по мере того, как вы будете взрослеть духовно, я верю, что вы все равно придете к осознанию, что диалог поможет вам эффективно применять любую из известных вам волей Божьей. Диалог. Как ни удивительно, на сегодняшний день диалог со Святым Духом Божьим – это наименее востребованная форма отношений. И я прекрасно знаю почему. Потому что еще недостаточно обновленный ум под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской никогда в этом направлении не будет давать фокус. Гораздо проще продолжать представлять себя, а именно мудрости земной, душевной, бесовской, поток мыслей мудрости земной, душевной, бесовской, как те желания, которые дает Бог. А учитывая, что опыта диалога в духе нету, то все, что происходит в уме, рассматривается как то, что производит хотение действия Бог. Именно так представляет эта мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому человек, не развивающий слушание в своем духе, по-любому активно развивает внимание тем процессам, которые происходят в уме. Я очень рекомендую вам приобретать опыт в развлечении голоса Святого Духа. Для этого и проводятся программы, которые мы проводим в Карпатах уже 5-й год подряд. Программы, направленные на то, чтобы каждый участник программы мог приобрести свой стартовый, базовый опыт в развлечении голоса Святого Духа и начинать этот опыт развивать в тех сферах жизни, где он особенно видит необходимость Божьего участия. Пожалуйста, пожалуйста. И именно для тех, кто стремится к развлечению голоса Святого Духа, тема воли Божией, какая она бывает, является, просто, знаете, как инструментом вспоможения, причем очень полезный и эффективный инструмент вспоможения. Так как в диалоговой форме, по-любому вы будете получать задания, наставления, исправления, обличения. И вы всегда должны знать, какова цель того, что вы слышите от Духа Святого. Когда у вас есть знание в отношении того, какая воля Божия и какая она бывает, то в целом, всякий раз строя диалог, вы будете знать, с какой целью вам о чем-то говорится. Если же, конечно, опять-таки вы не развиваете диалог, то и сама тема «Воля Божия, какая она бывает» вас меньше всего будет интересовать, так как любые свои желания в уме, в большинстве случаев, в том же уме, это будет выдаваться за волю Божию. Брат Олег, так что вы хотите сказать, что большинство рожденных свыше остаются младенцами? Как не печально признать, но это именно так и есть. Потому что количество лет в церкви никогда не говорит о зрелости. Никогда. О зрелости как раз говорит то, насколько человек умеет различать голос, получать задания и выполнять их. Именно это говорит о зрелости. Ибо все ведомые духом суть сыны, что означает зрелые в Боге. Хорошо, я отметил важный момент и еще раз подчеркнул, что вы имеете на сегодняшний день возможность зарегистрироваться и в мае, и в июне съездить на обучающую программу по развлечению голоса Духа Святого. И в короткий срок, в течение недели, приобрести свой базовый опыт, который потом начать развивать. Поэтому приглашаю, напоминаю и еще буду напоминать по завершению сегодняшней встречи. Итак, третье выражение воли Божией, записанное в обетованиях «Общая воля Божия», доступна каждому участнику Завета. В ней, конечно, мы также обозначим только человека, но особенность этого человека в том, что он уже согрешил или грешник. Но при этом мы будем говорить об особенной группе людей, которые в Писании представлены как участники Завета. То есть мы не о всех людях будем говорить, а будем говорить о группе людей, которые в Писании представлены как участники Завета. Это особенная группа людей, да, совершенно верно. Особенная тем, что именно ее Творец определил как группу, через которую он начал восстановление Духа человека в союзе с Духом Божьим. Да, вы знаете эту группу как потомки Авраама, как дети Авраама, как народ Израиля. Именно так эта группа по, в целом по Писанию и представлена в Завете. Поэтому мы будем говорить о участниках Завета, я делаю на этом ударение, и о тех обетованиях, которые доступны участникам Завета на основании Завета, заключенного с Богом, их потомкам Авраама. Итак, третье выражение формы воли Божией, представленной в Завете, это записанная в обетованиях общая воля Творца. То есть воля Творца, доступная каждому участнику Завета с Богом. Отмечаю, каждому участнику Завета с Богом. То есть если человек является участником Завета с Богом, то представленные в Завете обетования являются также обетования, доступные ему лично. Потому названо общее. Общее. После грехопадения человека и впоследствии, а именно отделение Духа человека от Духа Божьего, Творец на этот незапланированный им греховный период предоставил человеку уже записанную в Завете волю в форме обетований на этот период. Так как Дух человека отделен от Духа Божьего, Дух Божий не может строить прямой диалог с Духом человека, поэтому Бог стал записывать свою волю в форме обетований. И вот что мы отметим, что каждое обетование Завета, как записанная воля Творца, доступна каждому участнику Завета, поэтому обетование есть общая воля Творца для всех участников Завета. Именно на это я сейчас делаю ударение, как общее. Как общее. Записанная в обетованиях воля Творца общая и доступная каждому участнику Завета и представлена в Писании, начиная с 3 главы книги Бытие. Именно в 3 главе, мы знаем, в начале человек совершает определенный поступок, впоследствии который фактически подводит Богу к необходимости теперь свою волю представить в записанной форме, так как Дух человека отделен от Духа Божьего. И на основании уже записанной в Завете воли Божией каждый участник Завета теперь может узнать волю Божию. Каждый участник Завета теперь может узнать волю Божию. И на основании того, что они ее узнают, может обращаться к Богу, зная ее, за ее осуществление. Если в Завете записано, и это есть обетование, закрепленное кровью, ну, в первый период это было на крови животных, то участник Завета на основании этого Завета мог прийти к Богу и обратиться с просьбой на основании уже записанного обетования на тот период, закрепленного кровью животных. Поэтому на основании Завета и существующих в них обетований каждый, отмечаю каждый, потому что это общее, участник Завета мог обращаться с Богом с определенной просьбой, представленной в форме обетования, как обещанное. Поэтому мы можем отметить, что обетование – это своего рода Богом данное духовное семя, которое имеет в себе силу влиять и формировать сказанное в нем физическом мире. Это семечко, которое выражает определенную волю Божию. И это семечко имеет внутри себя силу совершить то, о чем оно говорит. Каждое семечко от начала возвещает название и то, что будет в конце. Поэтому каждый участник завета, встречая в завете какие-то обетования, мог уже узнать, что может произойти, если он обратится к этим обетованиям на основании своего завета. Но обетования, как мы уже с вами знаем, они не приводят в действие сами себя. Обетования даны, они записаны, но сами себя они в действие не приводят. И это тоже важный момент, чтобы каждый участник завета мог обратиться к этим обетованиям в то время, в которое необходимо ему. Поэтому в любом случае к обетованию участникам завета надо было применять веру. Вера всегда оставлялась неотъемлемой частью для участников завета в отношении применения обетования. То даже зная общую волю Божию, это не активировало и не приводило ее в действие как в духовном, так и в физическом мире. Поэтому во втором послании к Коринфянам Дух Божий через апостола Павла, он как бы раскрывает эту мудрость, что обетование, как семя воли Божией, не приводит в действие сами себя. Поэтому Дух Святой через апостола Павла сказал, записал во втором послании к Коринфянам, 9 глава, 10 стих, «Дающий же семя сеющему или обетование молящемуся или обетование участнику завета подаст обилие посеянному, если участник завета применит к этому свою веру». Поэтому обетование – это общая воля Творца, которому необходимо применить веру. Почему я говорю «общее», делаю ударение? Потому что общая воля Божия – это значит доступна каждому. То есть у вас такая же Библия, как и у меня. Вы такой же участник завета, как и я. И вы имеете полное законное право открыть Библию и на основании обетований, которые в ней представлены, иметь законное право ожидать от Бога участия в вашей жизни, если вы примените к этому обетованию свою веру. Да, возможно, вы находитесь в такой церкви или деноминации, где вас не учили этому, а обетования чаще всего представляли как информацию о том, что хочет делать Бог, если на это есть его воля. На самом деле вас просто неправильно проинформировали. Во-первых, это документ, где представлены не просто даже обетования, я бы сказал так, а клятва. Потому что обетование, закрепленное кровью, это уже клятва. Клятва, данная Богом на крови своего Сына, его Сыну Иисусу. А через Иисуса эта клятва стала распространяться и на всех участников завета через Иисуса. То есть вы можете открыть Библию, найти обетование и, применяя к этому обетованию свою веру, ожидать, что Бог начнет вести вас к исполнению этого обетования. Но отмечу важный момент. И другой брат или сестра могут также взять это обетование. Это обетование не относится только к вам, или только ко мне, или только к кому-то еще. К каждому участнику завета. Поэтому я отмечаю, что это общая воля Божия, так как она доступна каждому участнику завета, каждому, кто имеет доступ к завету. Но по-любому невежество на сегодняшний день является основной причиной, почему общая воля Божия в большинстве случаев выглядит как индивидуально. Почему одни применяют обетование и имеют результаты, а вторые не имеют результаты? Не имеют результаты не потому, что им это недоступно и не могут иметь результаты, а потому что в большинстве случаев не знают, как применить общую волю Божию, представленную в форме обетований. Поэтому мы немножко поговорим, буквально немножко, мы посвятим это какое-то время, в плане того, как применяются обетования. Мы отметили, что обетование – это общая воля Божия, которой необходимо применить веру. А теперь немножко поговорим, как этот процесс происходит в духовном и естественном физическом мире. Потому что обетование – это семя. Это семя. Да, у кого есть грядка, тем гораздо легче понять саму мудрость, сам принцип того, как это происходит в духовном мире и накладывает свой отпечаток на естественный физический. Поэтому я совершу очень короткую экскурсию в плане того, как действует обетование. В плане того, как действует общая воля Божия, когда к ней применена вера. Если вера не применена, само знание обетований не приводит их в действие. Конечно, рассматривая применение обетования или записанной воли Божией в форме обетований, нельзя не обратить внимание, как Бог применял свою волю. Бытие 1 глава представляет, как Бог применял свою волю, а именно, как Он ее активировал в естественном физическом мире. И когда мы читаем Бытие 1 глава, мы встречаем 9 раз записанное Духом Божьим «И сказал Бог». И это не случайно. Это есть ударение на то, как воля Божия приводится в действие. Но заметьте, когда Бог творил естественный физический мир, его не было видимым. То есть это то, что через слово материализовалось или обретало форму материи. И сказал Бог, и увидел то, что Он сказал. Поэтому мы видим с вами, что из невидимого происходит видимое. То есть духовная сфера, из которой творил Бог, она не начала быть. Она является первичной. Поэтому это мы и отметим в нашей сегодняшней встрече, что духовная сфера не начала быть, она и как господствующий в ней Бог, есть всегда Царство Божие, Царство Вечное. Именно духовная сфера является первичной сферой, или сферой, в которой начинаются определенные процессы. Поэтому мы также это отметим для себя, что духовная сфера является первичной для всего, что стало, и станет очевидным, или еще проявится в естественном физическом мире. Отмечу это особенно. Каждое Божье обетование – это духовное семя. Но это духовное семя не активируется само по себе. Поэтому духовное семя воли Божией надо приводить в действие точно так же, как Творец в свое время приводил в действие свою волю. А как Он приводил в свое действие свою волю? Он из сферы Духа сеял. Поэтому написано «сеятель сеет». Брат Олег, что-то я не могу понять, что значит «сеятель сеет». Фактически «сеятель сеет» – это можно также сказать «человек в молитве говорит». Это то же самое. Молитва – это сеяние. Другое дело, вы никогда невозможно не рассматривали молитву как сеяние. Поэтому по этой причине, во многом через молитвы, после молитвы, вы ничего и не ожидали. Ваше отношение после молитвы, в общем-то, в большей степени занимало позицию выжидания, но не ожидания. Хорошо. Итак, сфера духа, отметьте себе это сфера формирования. Когда вы заходите в молитвенную комнату, заходите туда как художник. Заходите туда как творец. Заходите туда как тот, кто собирается что-то изменить, что-то насадить. Заходите туда с позиции действия, а не с позиции «попробую». Это самая неверная позиция, которую вы можете занимать в молитвенной комнате. В молитвенной комнате, в первую очередь, вы должны зайти как творец. Брат Олег, ну я не творец. А где творец? Во мне. Так а через кого он будет творить? Я не говорю сейчас про вас по-любому. Я говорю про того, кто в вас. А молитвенный процесс – это как раз и есть творческий процесс. Потому что вера – это творческая сила. Молитва веры – это творческий процесс с высвобождением творческой силы. Поэтому еще раз отмечаю, что сфера духа – это сфера формирования. Из невидимого происходит видимое. Поэтому духовная сфера, как первичная сфера – это сфера формирования. Когда Бог творил естественный физический мир, Он говорил из сферы духа то, что потом начало быть в естественном физическом мире. Поэтому из Бытия 1 глава мы также знаем, что инструментом формирования в сфере духа являются слова, так себе и запишите. Инструментом формирования в сфере духа являются слова. Брат Олег, получается что? Что всякий раз, когда я говорю что-то вслух, я творю? Да. Ну, я же не молюсь. Подождите. Слово молитва – это слово, которое придает фокус творческому процессу. Или обозначает то, что вы говорите – это творческий процесс, базирующийся на воле Божьей. Но когда вы разговариваете вслух, вы также творите. Просто что это уже не молитва, это есть слова, сказанные вслух. Поэтому мудрость Божия и говорит нам, чтобы мы были внимательны к тому, что выходит из наших уст, так как мы вкушаем от плода уст своих. Нужно, вы тоже об этом не знали, но я называю этот материал вообще, знаете, как все, что связано с тем, что выходит из уст. Это духовный ликбез. Это вообще базовые дисциплины, которые каждый рожденный свыше должен пройти как базовый, чтобы своим языком ни в коем случае не творить волю дьявола или не продолжать творить волю дьявола. Поэтому инструментом формирования в сфере духа, отмечу, являются слова. Это важный момент. Метод же формирования в сфере духа совершается через сеяние слов или произношение слов вслух. Это тоже важный момент отметить. Поэтому, если вы собираетесь подражать Богу, как чадо возлюбленные, вам придется говорить слова вслух целенаправленно. Брат Олег, вы так усложняете жизнь. Все гораздо проще. Ну, как вы собираетесь подражать Творцу при вашем отношении? Я просто буду его любить, я просто буду его благодарить. Но все равно, вы же не всегда благодарите, не всегда входите в любви. В течение дня вы с кем-то общаетесь, в течение дня вы на что-то реагируете, в течение дня вы что-то слышите, вы все равно что-то произносите вслух. Так вот, если вы, то, что вы произносите вслух, идет вразрез воли Божией, то оно в большинстве случаев воля дьявола. Ну, брат Олег, вы загнули. Я не говорю волю дьявола, я просто говорю правду. И в большинстве случаев это правда, а есть воля дьявола. Просто потому что вы комментируете факт, который сформирован проклятием. Так что это такое? Факт, сформированный проклятием, никогда не изменит проклятие. Чтобы изменить проклятие, которое выражается в факте, нужно сказать волю Божию, которая есть истина по отношению к этому факту. Ну а если вы говорите только правду, если вы говорите то, что вы видите, чувствуете, обоняете, осязаете, вы никогда не измените фактическое состояние чего-либо. Вы всегда будете просто комментировать факт, усугубляя факт, давая этому факту дальнейшее развитие. Хорошо. Я не буду сильно долго задерживаться на духовной сфере, так у нас есть задание на сегодня. Давайте мы подытожим уже полученные знания по сфере духа. Очень коротко подытожим. Отметим некоторые моменты. Первое. Духовная сфера не начала быть, она, как и господствующий в ней Бог, есть всегда. Второе. Духовная сфера является первичной для всего, что стало и станет очевидным или проявится в естественном физическом мире. Третье. Сфера духа – это сфера формирования. Это творческое место. Четвертое. Инструментом формирования в сфере духа являются слова, произносимые вслух. И пятое. Метод формирования в сфере духа совершается через сеяние слова или произношение его вслух. Вот такие моменты мы очень коротко, быстро отметили по духовной сфере. А теперь также коротко отметим некоторые моменты из естественной физической сферы. Учитывая, что духовная сфера – это сфера формирования, то несложно догадаться, что естественная физическая сфера – это сфера проявления. Молодцы! Вы сразу, видите, вы сразу поймали это. Что естественная физическая сфера – это сфера проявления. Из невидимого происходит видимое. Значит, видимое – это есть результат того, что прежде было посеяно в сфере духа. И слова являются семенем. Иисус учил, что нет ничего тайного, а именно того, что произносится словами, чтобы не стало явным. Сеятель сеет слово. Из невидимого происходит видимое. Именно по этой причине мы можем отметить следующее, что естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в духовной. Если вы хотите изменить что-то в физической сфере, вам в первую очередь придется после покаяния начать вносить изменения именно в то, что выходит из ваших уст. И это возможно сделать только одним способом. Вкладывая в свои уста волю Божию. По-другому у вас не получится, ну никак. Хорошо. Когда мы читаем с вами 28 главу Второзакония, с 1 по 14, с 14 по 63, то в целом там представлены благословения и проклятия, которые тоже не происходят сами по себе. Есть процесс их формирования, есть процесс их отменения. И опять-таки в большинстве случаев это все происходит через слова, произносимые вслух. Именно по этой причине Дух Божий через апостола Павла в послании к Галатам записал следующее, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, конечно, в сфере духа в первую очередь, то и пожнет, где? В естественном физическом мире». То есть естественный физический мир есть всегда отображение тех процессов, которые имели место сперва в сфере духа. Хотите изменить процессы в физическом мире? Хорошо, начинайте со сферы духа. Поэтому Дух Божий говорит, непрестанно молитесь. Это процесс изменения, влияния, насаждения, утверждения. Поэтому мы отметим следующее, что проявление благословения или проклятия в естественном физической сфере, в жизни, есть результат процессов, которые допустил или привел в действие человек в духовной сфере. Допустил или привел в действие сам. Допустил, соглашаясь, или привел в действие сам. Следующее, что можно отметить, о естественной физической сфере, что естественная физическая сфера начала быть, когда Бог сказал, из сферы духовной ей быть. Именно по этой причине она не является первичной. Она является сферой, в которой проявляется то, что уже было активировано или приведено в действие в сфере духа. Поэтому мы можем также отметить, что естественная физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его в сфере духа. Это тоже очень важный момент. Потому что в какой-то степени, если вы будете достаточно наблюдательны и внимательны ко Святому Духу Божьему, то Святой Дух Божий на примере каких-то событий может обратить вас от худых дел. Другими словами, что-то начинает происходить, Дух Святой дает вам разумение, что происходит. Это во многом, знаете, как отрезвляетесь, то есть вы просто прозреваете, вы понимаете, что это и следствие ваших слов или поступков, вы каетесь и останавливаете процесс этого развития дальше, заменяя ваши слова волей Божией и тем самым влияя на те процессы, которые в свое время вы привели в действие по невежеству своему. Я хочу прочитать одно из наставлений Сына Божьего Иисуса, наставление, которое он передает от Отца, и это есть мудрость, сходящая свыше, которая очень четко представляет связь духовного и естественного физического мира, именно тех процессов, которые происходят там. Напоминаю вам, что каждое обетование – это есть реченная воля Божия в форме семени, которая дарована участникам завета через завет. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 12 по 20 стих. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоков? Это вопрос. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. Бог есть любовь, и, естественно, плоды, которые он приносит в жизни человека и к человеку, они добрые. А худое дерево приносит плоды худые. Конечно, дух смерти другого и не приносит, украсть, убить и погубить. Не может дерево доброе приносить плоды худые. Также дерево худое приносит добрые. Всякое дерево познается по плоду. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Другими словами, если дерево приносит плохой плод, значит дерево плохое. То есть плоды выдают то, что вы вначале не видите. Поэтому Творец в мудрости своей учит нас, как тех, кто созданы по его образу и подобию, учит нас работать с семенем. Потому что в семени, название семени, уже говорится возможный конечный результат. Он от начала в названии семени возвещает то, что будет в конце. Поэтому мудрый сеятель, читая название семени, уже видит конечный результат. И для себя уже принимает решение, насколько ему необходим этот или иной результат. Поэтому Творец по своей великой милости предоставил нам свои кладовые в форме обетований, где каждое семя от начала в названии говорит о возможном конечном результате. И вы, как мудрый сеятель, как мудрый пользователь этих обетований, имеете возможность обратиться к тому или иному семени и принять действие и участие Духа Божьего в вашей жизни через это семя воли Божией. Хорошо, давайте мы подытожим и по физической сфере, обозначим некоторые основные моменты по физической сфере. Первое. Естественная сфера, физическая сфера – это сфера проявления. Это то, что мы отметили, это очень важный момент, чтобы вы всегда понимали, что все, что происходит в естественном физическом мире, это есть следствие. Следующее. Естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что формируется в духовной сфере. Из невидимого происходит видимое. И следующая естественная физическая сфера говорит человеку о том, что происходит в отношении его в сфере духа. В сфере духа. Поэтому мудрый человек, естественно, сделает соответствующие выводы. И на основании уже полученной мудрости будет действовать для того, чтобы нейтрализовать или активировать какие-то процессы дальше. Хорошо. Поэтому отметим, что обетование Бога – это духовные семена, влияющие на физический мир. Такой порядок. Из невидимого происходит видимое. Поэтому Бог в форме обетования представил общую волю для каждого участника завета. Каждый участник завета может обратиться к его кладовым, к этому, знаете, ангару семян. Более 7 тысяч наименований. 7 тысяч наименований семян. В ассортименте. В ассортименте для каждой сферы. Духовная, душевная, телесная, финансовая и общественная. Для каждой сферы есть свои семена, которые богодухновенны. И Бог является непосредственно тот, кто эти семена реализует, но не без вашего применения к этим семенам веры. Ну а мы с вами уже отметили как. Что делает вера в отношении воли Божией? Говорит, сеет. Сеятель сеет волю Божью, а не знает в своем уме волю Божью. Каждый рожденный свыше должен стать сеятелем воли Божьей. Сеятелем воли Божьей и жнецом воли Божьей в одном лице. Таков порядок, что посеет человек, то и пожнет. И в хорошем смысле это тоже важно. Хорошо, а теперь будьте очень внимательны, потому что я вас именно к этому и подводил. Учитывая, что записанная общая воля Божья является семенем, то значит, она является и инструментом. Да, возможно, вы никогда на это не обращали внимания, потому что я в свое время, и возника вы всегда рассматривали обетование, как именно то, для чего вы покаялись. Именно так я и думал. Ну, потому что именно так мне предоставили Евангелие. Евангелие мне предоставили, что тебе нужен Бог, Бог тебе будет помогать, Бог любит тебя, Он хочет участвовать в твоей жизни, восполняет все свои нужды, а учитывая, что у меня нужд было больше, чем волос на голове, то, естественно, несложно догадаться, что я их сразу стал активно представлять Богу, причем никогда не анализируя, откуда эта нужда взялась, какова причина этой нужды. Потому что каждая нужда, которую я представлял Богу, в основании этой нужды лежало какое-то проклятие. Я не разбирался с проклятием. Я вопиял к Богу, чтобы Он помог мне ответить на эту нужду. Я не разбирался с причиной, потому что нас этому не учили. Евангелие для нас, которое проповедовалось, состояло в основном в том, что Бог будет восполнять всякую вашу нужду по богатству своему. А так как нужд у меня много, а Бог богатый на всякое это, то, в общем-то, в этом и строилось все наши отношения. На сегодняшний день, конечно, я имею прекрасное уже в этом плане понимание, как через откровение, что обетование – это есть инструмент. Дары Духа Святого – это есть инструмент. Стократный урожай, доступный через сеяние и жатву – это инструмент. Власть в имени Иисуса – это инструмент. Это все инструменты, которые даны Творцом каждому человеку, чтобы он мог в этой враждебной среде творить Его волю. Подождите, брат Олег, но обетование, это и есть его воля. Да, но это есть общая цель, которой содействовать в индивидуальном. Цель, которой содействовать в индивидуальной. Общая воля Божия, представленная в форме обетования, ни в коем случае не отменяет индивидуальную, а наоборот, дана для содействия индивидуальной. Вы наверняка заметили, что Иисус в период своего земного служения не учил всех, как использовать Божие обетование. Но он всегда использовал Божие обетование для реализации индивидуальной воли Божьей. Поэтому мы в большей степени видим Иисуса, исполняющего индивидуальную волю Божию, при этом применяющего обетование. Поэтому записанная в обетованиях воля Творца есть то, посредством чего формируется среда и посредством чего реализуется, принимается обеспечение исполнения индивидуальной воли Божией. То есть именно через обетование общей воли Божией утверждается и насаждается Царство Божие в жизни рожденного свыше как среда реализации индивидуальной. Прочитаю вам то, что Дух Божий сказал и записал через апостола Петра. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, через применение обетований, сделались причастниками божественного естества или божественного образа жизни в этой враждебной среде, чтобы враждебная среда не мешала реализации воли, индивидуальной воли Творца для вас лично, чтобы индивидуальная воля Творца реализовалась на этой земле, независимо от того, какая это среда, какая политика, какая экономика, чтобы индивидуальная воля Божия реализовалась всегда». Для этого Иисус, кстати, и Господь тоже, в том числе. «Поэтому дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы через них сделались причастниками божественного естества». Внимание! «Удалившись». То есть, когда вы применяете обетование, вы от чего-то удаляетесь, от чего-то отдаляетесь, что-то перестает на вас влиять. А что именно? Это враждебный мир. Враждебный мир влияет только на тех, кто вкушает или применяют его семя, действует по его правилам и методам, удалившись через обетование от господствующего в мире растления похотью или фактически порабощения, волю дьявола. То есть обетование является инструментом, содействующим реализации индивидуальной воли Божьей. Поэтому обетование общей воли Творца формирует духовную и физическую среду для реализации индивидуальной воли Божией. Это настолько важный момент, и в свое время Дух Божий очень обратил мое внимание именно на это, чтобы отношение к обетованиям было не вместо индивидуальной воли Творца, а для, послушайте, для, а не вместо. Но в свое время у меня было вместо. И именно по причине того, что нужды занимали мой ум, то я всегда искал, как, используя волю Божию общую, реализовать мою волю, которая в большинстве случаев была под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской. Поэтому что мы делаем? Как мы это делаем? Первое. Мы узнаем или получаем задание из индивидуальной воли Творца. Для этого, да, вам придется в молитвенной комнате спросить. Получаете или узнаете индивидуальную волю Творца и применяете обетование, формируя среду и принимая все необходимое для выполнения этих заданий. То есть задание нужно реализовать в каком-то окружении. Для реализации заданий нужно обеспечение. Так вот, формируя атмосферу, окружение, они формируются через обетование, и принимается обеспечение также для этих заданий, также через обетование. То есть, получается, обетование – это инструменты для обеспечения и содействия реализации индивидуальной воли Божией. Инструменты, а не вместо. Поэтому общая воля Божия всегда была очень конкретна. Общая воля Божия открыта нам Творцом не для того, чтобы заменить индивидуальную, а для того, чтобы содействовать индивидуальной воле Божией и реализации в этой враждебной среде. И чтобы враждебная среда никогда не могла стать препятствием для реализации индивидуальной. Что если для реализации индивидуальной воли Божией вам нужно обеспечение, люди, техника, здоровье, питание, чтобы Божие драгоценное обетование стали тем семенем, которое сверхъестественно доставляет в вашу жизнь это. Поэтому вам сказано, не заботьтесь и не говорите. Сейте семя, пожинайте, принимайте обеспечение и реализуйте волю Творца для вас лично. Брат Олег, ну нас никогда этому не учили. Послушайте. Во-первых, то, что вы уже слышите это уже во многом обращение к вам Духа Святого. Обращение с целью, чтобы вы перестали устраивать в своей жизни эксперимент. Перестали искать причину в ком-то другом, что вас чему-то не учили. Да, есть моменты, когда и меня этому не учили. Но когда я это узнал, все, это уже не оправдание. Потому что свет уже пришел. Все, надо применять, надо приобретать опыт. Знаете, когда не было ни малейшего представления, как различать голос Святого Духа, да, я мог сказать, нас этому не учили. Но когда Дух Святой меня этому научил, я уже все, я не могу это говорить. Но меня этому не учили. Дух Святой научил, и я теперь передаю это остальным. Но даже при том, что я передаю это остальным, я не могу сказать, что все, знаете, просто люди бегут и ищут этого. Всячески, иногда периодически прослушивая какие-то материалы других учителей, я снова и снова вижу, как много тем, которые поднимаются не потому, что они актуальны, а потому что в данном случае недостаток диалога порождает эти темы. Порождает эти темы недостаток диалога, а не Дух Святой. Я верю, что общение со Святым Духом Божиим очень много тем само по себе упразднило бы сразу. У них бы не было никакой необходимости. Потому что в любой момент мы могли бы спросить у Духа Святого, что и как, и вопрос был закрыт. И все. Просто был закрыт. Помазание, Дух Святой научит вас всему. Много бы вопросов было закрыто. Но так как нету знаний, нету опыта в диалоге, то много тем пока актуальны, и они существуют, и они востребованы. Хотя эффективность их очень маленькая. Очень маленькая, потому что самое ценное, что может быть для каждого рожденного свыше, это диалог. Диалог с тем, кто отдал за вас свою жизнь. Это самое ценное, что может быть. Потому что поэтому я снова и снова рекомендую вам. Приезжайте, приобретайте свой опыт и преобразуйте этот опыт в каждую сферу вашей жизни. Со своей стороны приложите все усилия. Расставьте правильный порядок приоритетов и ценностей. Май, июнь, пожалуйста, Бог предоставляет вам эту возможность. Даже в этом плане и Ивано-Франковская область перемещены в желтую зону, в оранжевую зону, чтобы вы могли поехать туда и приобрести свой опыт. Хорошо, давайте поблагодарим Отца нашего Небесного, поблагодарим за эту мудрость, за это наставление. И пусть свет его истины проливается и дальше, чтобы мы не устраивали в своей жизни эксперимент. У нас не такая продолжительная земная жизнь, чтобы все пробовать, всему учиться. Надо учиться тому, что полезно сейчас, и то, что будет содействовать реализации его воли завтра. Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Спасибо тебе за то, что Дух Твой проливает свет на всякую тьму. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас, как отец учит детей своих. И помогаешь каждому из нас убрать всякую суету, бессмысленность и бесполезность. И начинать фокусировать внимание на тот путь, по которому ты определил идти. На индивидуальную волю твою. Отец, я молю за каждого слушающего это учение. Я прошу Духом Твоим, открой их глаза услышать и глаза увидеть волю Твою. Волю Твою. А мы с благодарением принимаем волю Твою как дар, как Твою заботу, как Твою любовь, Творца, проявленную каждому из нас лично. Спасибо тебе, Отец, за твою волю. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая также есть твоя воля. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, которое поднимается, это приходит в руки сеющих семя, чтобы воля Божия могла совершаться на земле, как на небе. Да будет воля твоя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.